Братья, следующее, что я хочу отметить. Вот. Какое должно быть правильное отношение к служителям? Я думаю, как я уже сказал, что мы немного виноваты в том, что к нам относится без почтения. Мы дали для этого повод. Мы дали для этого повод. Мы служители. И где-то нам надо будет что-то поправлять. Мы читаем в первом послании апостола Павла к Тимофею, 5 глава, 17 стих. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». Я однажды рукополагал брата одного, большая очень церковь. Вот, я приехал для рукоположения и попросил приехать одного брата-старца. Ему уже скоро 80 лет, но он такой крепенький, служитель очень опытный, я его очень люблю, хороший служитель, благословенный, много потрудился. Я говорю, вы мне поможете в рукоположении и дадите наставление молодой семье. Он говорит, хорошо, дам наставление. Вот, ну, я так думаю, ну, хорошо, он даст наставление, я какое-то наставление, а потом мы вместе совершим молитву с руковозложением. И вот брат мой опытный, старец, когда мы подозвали эту молодую семью, а рукоблагаем на благовестника, а вот молодую семью, они встали перед церковью, муж, жена, там детки. Он открывает Библию и вдруг говорит, и при всех, называет его по имени, жену, и говорит, значит, брату, будущему служителю, я хочу тебя спросить, ты готов быть тряпкой в доме молитвы? А знаете, а этот человек не из потомственных христиан. Я-то понял, к чему это дело, а он не понял. Он так смотрит на брата-служителя и не может понять. Он говорит, да-да, я хочу повторить. Ты готов быть тряпкой, об которого вытирают все ноги? Он опять стоит так в недоумении, смотрит на брата-пресвитера. А у меня, знаете, озноб начался. Вот. Церковь, большущая церковь. Много людей, пришедших с мира, вот, не знает, что испытали наши братья-старцы. Вот. А этот брат, он это выражение много раз слышал и не раз участвовал в рукоположениях, там помогал, ну, в смысле, наставление давал. Ну, ты готов будешь и все плевки на себя принимать? А он стоит, потом вроде разобрался, немножко кивает головою. Ну, братья, я там пытался кое-как-то, значит, исправить положение. Кончилось собрание. Мы руку положили, все. Хороший брат, руку положили. Ко мне подходит одна сестра. Геннадий Сергеевич, доколе мы наших служителей будем делать тряпками? Я думал, что это давно уже забыто все. Это я помню. Это раньше так было, говорит. Но неужели до сих пор наши служители должны быть тряпками, о которых все ноги вытирают? Я потом подошел к этому брату. Я говорю, называю его по имени-отчеству. Я говорю, может быть, не стоило бы об этом говорить? Он говорит, я уже пожалел. Я уже пожалел. Я говорю, мы и так уронили имя, может быть, служителя. Уронили наш авторитет в глазах верующих. Поэтому в нашу сторону и поплевывать могут, и ноги будут вытирать. Я обуздал одного молодого человека, это в те времена, много лет назад, когда он так, на мой взгляд, нагло стоял перед пресвитером и говорил, вы пресвитер, вы мне ноги должны мыть, и так показывает на свои ноги. Вот вы чем должны заниматься. А он так съежился, так стоит, а я рядышком говорю, а ты будешь господствовать, да? Ты этого хочешь? И не обуздать, братья. И где-то вот это немножко перешло от нас, у нас вот такое отношение к служителям, непочтительное отношение. Может быть, не везде, может быть, у вас так и нету, братья, но я замечал. И в наших краях, да и в других замечал местах такое отношение непочтительное. И вы знаете, братья, я начинаю замечать, что сейчас вообще общемировая такая практика размыть границы. Если их раньше выстроили, и они сохраняются еще это в православной церкви, это священство и миряне. Священство и миряне. И там эти границы еще не размыты, вот. То у нас, как бы сказать, этого нету в евангельско-баптистском братстве. но размываются границы вообще, как бы сказать, абсолютно в любом ранге размываются. Вот, никакого различия. На одном уровне. Я был в одной церкви в Швеции. Ну, это тот же город, о котором я рассказывал. Я там остался на богослужении. И что мне бросилось в глаза? Значит, что у них все, кто относится к служителям, допустим, к такому рангу служителей, они надевают одежду, знаете, самую такую простую. Он может в джинсах прийти на собрание, пресвитер. То есть то, что одевает народ на работе. В этом они идут в церковь, и в этом он совершает служение. Я говорю, почему? Он говорит, знаешь, чтобы размыть все границы между служителями и между верующими. Мы все одно, никто не должен возвышаться. И у них это сейчас так практикуется. Братья, у нас тоже это пошло, и я встречал братьев, которые весьма просто негодуют, если служителя где-то немножко в чем-то отличаются, если им какая-то честь хоть малейшая оказывается. Хоть малейшее. Хорошо ли это? Братья, я думаю, что это плохо. Это плохо. Вот мы читаем в первом послании апостола Павла к Тимофею, в 5 главе, 19 стихе. Это та заповедь, которая сегодня у нас утратилась. Братья. И она по причине ее пренебрежения или по причине ее невыполнения, она дает повод народу Божьему относиться к служителям неправильно. Есть такая тенденция со служителем разговаривать на равных. Я думаю, что мы должны сохранять братские взаимоотношения, все же вы братья. Но в отношении служителей Писание учит, как они должны себя вести, как они должны поступать. Мы немножко эти вопросы затрагивали. И какое должно быть отношение у верующих к служителям. Я только два текста вот прочитал. Мы на них обратим внимание. Вот первое послание к Тимофею, 5 глава, 19 стих. Обвинение на пресвитера не иначе. Братья, я подчеркиваю слово. То есть по-другому нельзя. По-другому нельзя. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Братья, нарушена эта заповедь? Я думаю, что эта заповедь нарушена. У нас про служителей что только не говорят. И как только не говорят. Свободно обсуждают, свободно критикуют, свободно обвиняют. Как рядовые члены, иногда повыше и все прочее. Но даже к служителям такая речь, даже к служителям, если речь идет в плане обвинения, не иначе, как при двух и трех свидетелях. А у нас сколько? Братья, случаев бывает. Я себя не один раз вставил в безопасность. Подходит сестра и начинает мне про пресвитера. Стоп, я останавливаю. Это касается не меня, касается личности пресвитера. Будешь говорить про него? Нет! Я говорю, нет, скажешь при нем. Нет, не могу. Тогда при двух свидетелей. Не могу. Тогда, сестра, до свидания. Тогда до свидания. Вопрос закончен. Но проверь свое духовное состояние. У тебя неправильный подход. А клевету я не принимаю. Раз ты так поступаешь, значит, это клевета. Или давай выяснять отношения, будем молиться, исправлять ситуацию. Братья, я думаю, что так поступать правильно. Вот у нас сегодня многие расхаживаются, члены церкви иногда по пресвитерам, по их семьям, по их детям, судят как хотят, обвиняют, критикуют, и управы иногда просто нету. И поэтому пренебрегается авторитет служителей, а нам надо его, братья, повысить немножко, общими силами. И не для того, чтобы себя обезопасить, братья, или вот, как бы сказать, вознестись над народом Божьим, но обезопасить, может быть, наших семей и наших детей. Обезопасить, потому что мы можем что-то потерять. Читаю один текст Святого Писания. Никто да не пренебрегает тебя. Никто да не пренебрегает тебя. но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, вере, в чистоте. Это апостол Павел пишет Тимофею. Братья, что такое пренебрежение? Высокомерное, лишенное уважения и внимания отношение к кому-либо или к чему-либо. То есть это высокомерное и лишенное уважения и внимания отношение к кому-либо или к чему-либо. Ну, например, Исав пренебрег первородством. То есть он без уважения к этому отнесся, без внимания, без почтения. Он высокомерно вот, остался на своих позициях. Мы читаем о Раваме. Написано, он пренебрег советом старцев. То есть он без уважения отнесся к тому, что ему говорили. Он невнимательно отнесся к этому вопросу. Он высокомерно поступил. Братья, есть люди, Писание учит, или пренебрегаете Церковь Божию. То есть они в какой-то степени высокомерно. А что мне Церковь? Я с Богом имею общение. Вот. Могут поступать так или иначе. Или пренебрегаете Церковь Божию. То есть есть такие люди. Братья, а Писание учит нас, это ко мне и к вам, к служителям, никто да не пренебрегает тебя, то есть не позволяй, другими словами. Ну, как я вижу под этим текстом, вот, что имеет в виду апостол Павел, не позволяй, чтобы тобой пренебрегали, не позволяй, чтобы высокомерно на тебя смотрели, не позволяй, чтобы тебя не уважали. Братья, если мы поступаем неправильно, это другой вопрос. Я сейчас об этом не говорю. Но если он пресвитер, если он избранный, если он помазанник, если он в основном одобрен служением в церкви, к нему должно быть сугубое отношение. Это достойно начальствующий пресвитер. Там нет разлада. Если там, допустим, в церкви там возмущение, к пресвитеру претензии, другой вопрос. А если этого нету, вот, и только отдельные люди так вот, то он достойно начальствующий пресвитер. Должно оказывать сугубую честь. Братья, мы повинны в том, что мы иногда себя позволяем пренебрегать. Вот этого делать нельзя. В чем это может выражаться? Братья, это может выражаться вот в чем. Мы сказали и не выполнили. Я поручил и не сделали. И я не спросил. Братья, мы даем повод нами пренебрегать. Никто да не пренебрегает тобою. Спроси, поставь на место, взыщи. Братья, мы должны быть очень снисходительны, очень милосердны, мягки, но мы должны быть и очень требовательны. И если мы не будем требовательными, братья, нами начнут пренебрегать. Я когда для себя это уяснил, братья, я стал так поступать. Я принуждаю детей, чтобы они меня не пренебрегали. Вы поступите так, как я сказал, деточки. Смотри, братья, тут не к тем, которые пренебрегают, от них отдельный разговор. А он Тимофею говорит, ты так себя веди, ты так поступай, такую духовную власть имей, так влияй на членов церкви, так с них спрашивай, так призывай их к ответственности, чтобы они тебя не пренебрегали, что можно махнуть рукой на этого служителя, да? Мало ли, что он там говорит. Так нельзя поступать. И будут видеть строгость и благость. И мы, братья, должны это делать. Я, когда начал этот вопрос исследовать, братья, молиться, я себя осудил во многих вещах, каялся перед Богом. Господи, прости меня за то, что я позволял мной пренебрегать в тех или других случаях. Я исповедовался. Думаю, я буду поправляться. У меня сейчас с трудом это идет, но я буду поправляться. То есть я позволил некоторым людям вот, говорить недостойно и не спрашивать их. И так далее. Вот, думаю, надо призывать к ответственности. Вы знаете, помогло. Ну, привожу пример. Я вообще человек очень снисходительный, может быть, плохо. Купил брат один машину. А прав не имеет. И я слышал, что он ездит. Ездит без прав, и даже в молитвенный дом приезжает без прав. Уже пошло недовольство. Я как раз был в молитвенном доме, и смотрю, он приехал на этой машине, брат, а он только еще учится. Приехал, кончилось собрание, там он задержался, я задержался. Я выхожу с молитвенного дома, у него там сестра родная и сестры в машине сидят. И он собирается ехать. Я его останавливаю. Стоп, братик, выходи-ка с машины. А уже время очень поздно. Электрички ушли, там все прочее. Я говорю, ты куда собрался ехать? Домой. Я говорю, машину поставишь вот туда, я разрешаю здесь в молитвенном доме, и пешочком. Выходите с машины. Я говорю, и если я узнаю, что ты едешь без прав, я тебя призову к ответственности. Понял, брат? А он знает, что человек очень добрый, и к их семье очень хорошо отношусь. Дядя Гена, хорошо, хорошо. Вышли с машины и пошли. Я поехал домой. Узнаю. Вернулся, забрал сестер и поехал. А, дядя Гена простит, он человек добрый. Поехал. И попал в аварию. Попал в аварию. И машину побил, которая только с салона выехала, без номеров еще. Дорогущая машина. У него нет ни страховки, нет прав у этого брата. Он за телефон, который надо было бы отнять мне. Братья, выручайте, братья, выручайте. Ближайший брат прилетел, вскочил в машину и сел за руль с правами. Ну, естественно, все повесили на него. Я это узнаю к мамочке. Говорю, я с твоим сыном разговаривать буду по-другому. Будет стоять на членском собрании. И поставил. Конечно, он каялся. Просил прощения. Господи, помилуй, прости. Там сумму такую назначили. Но он отделался тем, что взыскание получил, выговор крепкий и все прочее. Больше не будет. Братья, но я поступил, ну, обычно я прощаю. Но здесь я понял, будет пренебрегать. Нельзя попускать. Будет пренебрегать. Он понял, что я могу спросить. И хотя друг, и хотя близкий, я спрошу и спрошу очень строго. Братья, и мы должны так поступать. Мы не имеем права позволить, чтобы нами пренебрегали. Чтобы нам как хотели, так обращались, без всякого почтения. Такого быть не должно. Мы должны подкорректировать наших молодых. Если ко мне без почтения относятся, не я, пускай рядом стоящий брат, служитель, отзовет в сторону и разве так можно со служителем разговаривать? Это никуда не годится. Побеседовать и так далее, братья. И вот мы сейчас вот стараемся, чтобы как-то и в нашей церкви между, ну, между служителями, слава Богу, у нас вот 10 человек служителей, у нас хороший совет, все единодушные. Бывает у нас немножко там разномыслие, мы достигаем единства. Но чтобы вот так вот друг друга унижать нельзя, братья. И когда это видит церковь, когда это видит молодежь, у них начинает вырабатываться чувство определенного отношения, почтительности. Братья, это Писанием не запрещено, а одобрено. Вот. И я думаю, что нам надо где-то чуть-чуть вот это повысить. Я не говорю переборщить, но пониженную планку отношения к служителям надо повысить, чтобы люди относились с почтением. У нас церковь большая, братья. Итак, мы определили, что каждый член, ну, не пенсионный возраст, братья, они будут дежурить. Сестры у нас дежурят днем, а братья по ночам. Молитвенный дом без присмотра не оставляем. Ну, по ночам. Значит, и меня в график не включили. И не включили еще одного пресвитера, у нас два пресвитера, Бориса, не включили в график. И у нас отчетное членское собрание было. А мы, знаете, братья, так перед отчетным уже не первый год практикуем. Братья, какие предложения, замечания, недовольства? Вот вам ящичек, все туда. Мы это потом прочитаем на членском собрании, все вопросы будем рассматривать. Записка. Не выйду на дежурство, пока пресвитера не будут ходить на дежурство. И такое возмущение. Как это так? Они должны быть примером стаду. Человек подписался, смело подписался, он потом и в глаза говорил. Вот. Вы пример должны стаду показывать? Покажите пример на дежурстве ночном. Я говорю, братья, включайте меня в дежурство. Я говорю. Это совсем недавно было. Включайте меня в дежурство. Вот. Ну, братья, плохо, что дети об этом узнали. Приходим домой в негодование. А у меня же дети члены церкви. Папа, мы тебя и так не видим. Еще ты приедешь и дома не будешь. Не позволим. Не позволим. Мы будем ходить на дежурство. вот по твоему графику. Я говорю, детки, мне полезно побыть на дежурстве, еще ничего. Я братьев собрал, говорю, братья, у меня-то график такой, я сегодня могу уехать. Позвонили, я поехал, я служитель Совета Церкви. Так что дежурство у меня будет гибкое, когда смогу. Приеду, скажу, я сегодня смогу, я пойду и пойду подежурю. И так я и делал, братья. Вот, так я и делал. Ну, я ничего не говорю, братья промолчали, значит, буду ходить на дежурство. Вот. А потом братья собрались, у них у самих возмущение. Как? Приезжают? А все знают, что я редко-то бываю дома. Пересмотрели этот вопрос, я прихожу в графике, нет меня. Нет меня. Я говорю, братья, а что случилось? Геннадий, нам стыдно. Мы исключили. Я говорю, так я все равно, дежурство-то идет, не я, так дети дежурят. Пускай дети подежурят, ничего. Нет, братья узнали в других церквах. Стыдоба какая. Вот, стыдоба. А как тот? Пускай не выходит на дежурство. Раз соблазняется, пускай не выходит. И вот у того брата, он сейчас, кстати, в Америку уехал. У него постоянно такая претензия к служителям. Претензия, все. Не выйду на стройку, пока служители не будут приходить. Вот, знаете, вот ты рядом со мной стань, бери лопату, вот тогда ты служитель. Я как-то с ним беседовал однажды. Мы хорошо расстались, мирненько так с ним беседовали. Я не один раз дома бывал с ним. Беседовал, я думаю, сколько я оказывал ему внимания. Когда он отлученный был, ребенок без него родился, сколько мы внимания детям оказывали там. Бесед сколько я провел с его детьми. А дети, между прочим, хорошие. И семья неплохая. Ну, было там когда-то что-то там в молодости. Вот. Бесед сколько проводил. И вот я ему однажды говорю, вот ты требуешь... А он отличный строитель, чтобы я на стройке был, там был, там был, вот, значит, я должен показать пример. Я говорю, как ты один текст Святого Писания понимаешь? Вот хотел бы я знать. Кстати, я его несколько раз задавал, братья. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Вообще, к тебе это относится или нет? Ну, вот так получилось, может быть, я этого сильно не хотел, но в церкви я наставляющий, и мне никуда не деться. Вот, и ты должен понимать, наверное, что я наставляющий, да? Я наставляющий. Это мое призвание, и я принял это от Господа. Что я и стараюсь делать? Библейский курс я организовал, провожу, постоянно проповедую, с детьми беседую, молодежные участвую, ну, перечисляю. Я этим не хвалюсь, я говорю, я вот, ну, раз меня Господь на это призвал, это мое служение. И я нигде не попрекнул тебя, почему ты не наставляешь. Нигде. Я нигде не сказал, почему ты не участвуешь со мной, не едешь на благовестие, не ездишь туда. У тебя нет этого призвания. Я тебя хорошо понимаю. Но ты замечательный строитель. Братья, он действительно мастер. Наверное, на все руки. И он умеет работать исключительно. Умеет работать. Я рад, что такие люди есть. Но ты меня постоянно тянешь, чтобы я с тобой стоял и лопату в руках держал. Ну, это не мое призвание, говорю, это твое, благослови тебя Господь. Я молюсь за тебя, чтобы у тебя хорошо получается работать, брат. Работай. Ну, говорю, ну, ты наставляемый. Сколько бесед я с твоими детьми провел, я их покрестил. Никто из твоих детей на меня не жаловался. У меня отличные отношения с твоими детьми. Когда ты хоть чем-нибудь со мной поделился? Нет, ты не подумай, что я тебя что-нибудь прошу. Ты так не подумай. Просто ты себя выставляешь на такой духовный ранг высокий. Ты такой святости ходишь в церкви. Ты столько раз меня укорял. Ну, говорю, скажи, ну, чем когда-нибудь материально, в любых вопросах ты со мной поделился, как наставляемый? Ни разу. Ну, мне от тебя не надо, я проживу. Но почему ты нарушаешь эту заповедь? Вы знаете... Ну, не знает, что ответить. Хотя находят ответ и такие люди. Находят. Братья, ну, в принципе, это так. Мы свою жизнь полагаем на служение. Наша задача, вот рукоположили у нас второго пресвитера, Бориса, благодатный брат, благословенный человек. Его рукоположили, а он мне говорит, Геннадий, а чем мне заниматься? Я говорю, Борис, сиди дома и изучай Писание. Это твое служение. Все? Я говорю, все. Изучай Писание, молись, исследуй, конспектируй, готовь проповеди. Это твое служение, остальное все второстепенное. И он спустя много времени, он говорит, как хорошо, что я послушался этого совета. Сел за Библию, отошел от других дел, избрали руководителя молодежи другого, он сел за Библию и начал изучать. Я говорю, это тебе пригодится, ты приобретешь благодать, ты потом будешь учить, наставлять. А сейчас это твое служение основное, исследовать Писание. Братья, это наше духовное служение. Духовное. Мы как пастыри, как служители, мы должны заниматься этим основным трудом. Не наше дело лопата. Если надо, мы ее возьмем в руки. Но у нас есть члены церкви. Сколько раз я был свидетелем, братья? Сколько раз я немножко обуздывал, останавливал, иногда так кротко, иногда даже и мягко, потверже останавливал. Вот в одной церкви, это в Москве, в одной церкви. Брат пресвитер, и так-то я знаю его работу, его духовный труд. Я знаю, что такое пресвитерское служение. Знаю, братья, какой это нелегкий труд. И вот при мне встает один отчетный член, и с таким негодованием брат пресвитер обращается. Я хочу тебя видеть на библиотеке, почему ты не ходишь? Почему ты не бываешь на стройке? Братья, и вот эти люди, они хотят видеть нас на стройках, на библиотеках, лишь бы только мы пресвитерским делом не занимались. Это, знаете, сатанинская такая тактика, отбить нас от самого главного. Я проводил беседу у нас тоже, говорю, братья, какое наше основное служение? Мы немножко забыли это, отошли от этого принципа духовного, мы как пастыри, наше основное служение – это молитва и пост. Нехорошо нам пищись о столах. На это должно быть поставлена служба, братская служба, которые должны выполнять эту работу четко и хорошо. Наше основное служение – молитва, братья. Это пост, это изучение Писания, это кормить народ Господень хлебом духовным. Это наше основное служение. Нам нельзя отвлекаться на посторонние вещи. И мы этим самым, братья, можем поднимать авторитет служителей. Когда у нас правильное отношение. Нельзя идти на поводу вот таких крикунов. Вот. Я, братья, тоже работал на стройке, и очень усиленно, и хорошо делал, я себя не осуждаю, я всегда с удовольствием подключаюсь к строительным работам, потому что я по своему складу, по своему темпераменту человек рабочий, вот, если я долго сижу, несколько дней, мне плохо становится, мне обязательно надо поработать физически, я нахожу возможность себе поработать, но со здоровьем уже не так стал. Сильно. И я очень крепко работал у нас на молитвенном доме. И знаете, так получилось, что я выбрал самую тяжелую работу. Я целый день таскал раствор. И вечером мне сделало плохо. У меня пошла кровь, у меня срочно увезли в больницу, у меня пошли камни. Ну, от физической нагрузки. Я сижу и думаю, Господи, хорошо, что я работал на стройке или не очень, что я выбрал самую тяжелую работу. И мне никто не сказал. А люди почти все моложе меня там. Геннадий Сергеевич, займитесь чем-нибудь другим. Займите чем-нибудь другим. Я проработал со всеми, закатив рукава. Да я с удовольствием работал. Но я думаю, что интересно, но почему ни у кого не возникло желания? Причем знали, что у меня мочекаменная болезнь, вот, почечно-каменная болезнь, что камушки от физической нагрузки бывает, начинают шевелиться и очень неприятно выходить. Вот. Такое бывает. Почему? Потому что у нас немножко такое воспитание. Пресвитер должен стоять рядом, то же самое делать, так и тому подобное. Но я думаю, братья, что нам, как пресвитерам, надо это делать, но в таких, может быть, второстепенных, может быть, вопросах уже, когда основное служение мы сделали, может пойти на стройку. Но когда это становится уже практикой нашей жизни, и мы вечером приходим, усталые, нам открыть Библию тяжело, и почитать, у нас слипаются глаза, а завтра служение, и те, которые хорошо работали, они будут сидеть со своими женами рядышком, рядышком будут их дети, они кончатся собрание, они сразу же с детьми пойдут, а мы будем сидеть беседовать с людьми, а наши дети разбегутся кто куда, и никакого надзора нету. Вот у меня, допустим, жена, она ведет группу уже много лет, занимается с детьми. И получается так, я сижу, я от кафедры отойти не могу, ко мне народ Божий подходит. Жена уходит заниматься с детьми, дети побежали. Естественно, мне бы приятнее было, я знаю, что я гораздо больше бы на них повлиял, если бы кончилось собрание, я взял своих детей и пошел, как все другие. Нам воспитывать детей наших намного сложнее, братья, потому что мы заняты духовным служением, это наш труд. Но я скажу, братья, нас почти не понимают в этих вопросах. Почему я говорил, братья, жаловаться не надо членам церкви, потому что это почти бесполезно. Бесполезно, как детям нашим жаловаться, это не надо. Но эти вопросы понимать нам надо, братья, относиться со снисхождением к верующим надо, любить их надо, братья. Ну и надо нам позаботиться, чтобы мы могли не уронять авторитет друг друга среди народа Божьего. Я думаю, что, братья, у нас это упущено, и нам надо его поднять где-то. Элементарный вопрос, братья, элементарный вопрос. Служитель взят на содержание. Вы посмотрите, какой толк в народе Господнем. Почему я говорю, что так заходит, смотрит, как мы живем? Моя жена устроилась на работу. Работа тяжелая. Домашний труд. Вот. И работает, там еще наша сестра работает. Работает. Ну, она швея, у меня портниха, вот, работает дома. Сдает работу в определенное время. И вот сестра, которая с ней работает, она говорит: Нина, я, говорит, никак не пойму, для чего ты устроилась на работу. Никак не пойму. Тебе что, время своего не жалко? Ну, у меня понятно, у меня нужда, мне детей надо кормить, это самое. А тебе-то что? А моя жена на нее смотрит с удивлением, понимаешь? А эта сестричка, да, братья, она получает, ну, приблизительно $1000 за эту работу. Но моя жена гораздо меньше получала, потому что она не успевала столько сделать. Вот. А содержание моей семьи, это независимо, сколько еще муж получает у нее, содержание моей семьи 8000 рублей. Значит, что на сегодня? А тогда было гораздо меньше, когда она спросила. Вот. Гораздо меньше. И мне жена говорит, и мне трудно объяснить, что у нас, нам жить не на что. Мне трудно объяснить. У нее, понимание, потом Нина моя говорит, ты знаешь, что денег не хватает. Как, Нина, у вас денег не хватает? И она так изумленно, по-настоящему, с изумлением говорит, Нина, честно думал, у вас все есть. Вот честно, говорит, так думал, у вас все есть. Братья и на нас так смотрят. Потому что мы не жалуемся, мы не показываем вид. Вот, братья, а мне стыдно рассказывать, как я подрабатывал, как находил возможность где-то что-то заработать, потому что у меня завтра ничего нету. У меня были такие случаи. Я встаю на колени. Братья, ну это просто удивительное действие Божие. Вот стою на колени, у меня вообще денег нету. Это, кстати, было в этом году. Господи, денег нету. Помоги. Или сейчас работать мне куда-то срочно сейчас... Найти, ну, я могу найти работу. Вот. В Петербурге так, быстренько сейчас, пару деньков. Вот. Что делать, Господи? Ну, стыдно мне. Сейчас на работу идти. Встаю с колен, с женой помолились, Господи, выручай, помогай. Вот ну, такая ситуация. Не часто бывает, но такие бывают вещи. Звонок, братья, вот я удивился. Вот только мы помолились, встаем с колени, звонок. Звонит один брат с Америки. Геннадий, ну, а брат мой родной уже. Признаюсь, родной брат, Геннадий, говорит, записывай. Я говорю, что случилось? Записывай, говорит, номер, я тебе деньги послал. Я говорю, а что такое, Саша? Ты знаешь, сон нехороший приснился. Я, говорит, как подскочил, говорит, у брата моего нету денег. И, говорит, сразу же, говорит, побежал на почту, говорит, получай сегодня деньги. Братья, ну это чудо просто, ну вот Бог меня так выручил. Но такие случаи бывают. А я к чему говорю? Это же так не для распространения, братья. Я знаю, что служителя испытывают в этом нужду многие. И ответственные за группы, за церкви, наши миссионеры, но нас не понимают. Считают, что у нас все есть, мы живем в достатке, нам все несут. Вот так считают, братья. И мы от этого страдаем. И вот надо где-то немножко это вот нам поправить, братья. И в принципе это нормально, братья. Нормально, когда на содержании находится служитель. Вы посмотрите, это общее направление. Наставляемые словом. Наставляем. То есть это ко всем верующим. Делись всяким добром, братья. Это не хорошими пожеланиями. Это конкретно идет речь о материальных вещах. Ты хорошо зарабатываешь, поделись со своим служителем. Поделись со своим ответственным. Он тебя наставляет. Он сидит, читает Библию. Он молится над твоими детьми. Он приедет в больницу, когда ты будешь лежать. Или твоя жена, или твои дети. Это его служение. Но ты с ним поделись. Братья, но у нас это не понимают почти. У нас это не понимают. Служитель должен обеспечивать себя работой и еще делиться. Я иду в больницу, мы приучили, братья и сестры, понимаете, если служитель пришел, он должен принести. Понимаете как? И люди к этому привыкают. Поэтому я думаю, что, братья, бы хорошо, чтобы мы где-то в наших церквах, среди вот наших рядов, могли немножко это поправить, на мой взгляд, и поднять авторитет наших служителей. Не переборщить в этом вопросе, но все-таки народ Божий должен относиться к служителям с почтением, оказывать сугубую, то есть хорошую честь тем братьям, которые несут служение.